Добрый день, друзья. Сегодня уже прозвучали слова Владимира Путина о том, что он идет на президентские выборы как самовыдвиженец, о чем он сообщил на ежегодной пресс-конференции 14 декабря. Путин сказал, что политическая среда должна быть конкурентной. При этом он считает, что в России не появилась конкурентоспособная оппозиция, потому что она не может предложить обществу убедительную программу. Однако он считает, что конкурентов для себя должен воспитывать не он. И вот теперь уже страсти закипели вокруг оппозиции той, какая есть в стране. Этой теме посвящены так называемые перекрестные бои политологов, журналистов, публицистов, ученых. На этой неделе в интервью журналисту Константину Эггерту на канале «Дождь» 13-й чемпион мира по шахматам политик Гарри Каспаров рассказал о том, в чем он видит разницу между Алексеем Навальным и Ксенией Собчак, и объяснил, зачем она на самом деле, по его мнению, нужна Кремлю.
Можно по-разному относиться к Навальному, к разным высказываниям. У меня есть, как вы говорите, разногласия с ним. Но Алексей Навальный последовательно борется в рамках той системы, в которой он может бороться. Мы понимаем. Но также очевидно, что набирающий силу Алексей Навальный – это потенциальная угроза. Вот как раз перехода управляемого процесса в неуправляемый процесс. И также понятно, что по этой причине власть как бы не допустит его до реального соревнования. Алексей Навальный – это потенциально неуправляемая фигура, которая может стать реальной оппозицией. Ксения Собчак – это абсолютно ручной домашний проект. И понятно, почему она взялась. Это не только вопрос как бы нейтрализации Навального и попытки как бы смягчить вот удар для сторонников Навального, когда его не зарегистрировали. И, соответственно, понизить градус оппозиционности, потому что в случае нерегистрации Навального они будут призывать к активному бойкоту. Очевидно, что многие прислушиваются к этому. Именно поэтому появление Собчак в избирательных списках, оно, конечно, смягчирует этот удар для сторонников Навального. И Кремль не без основания считает, что многие люди, они все-таки сочтут меньшим злом присоединиться как бы к новой, как им кажется, либеральной фигуре, чем участвовать в сомнительных, с их точки зрения, акциях Навального, потому что, понятно, это выход на улицу, и, соответственно, в этих случаях власть может применять и уже не только методы убеждения. Кроме того, опять не будем забывать, что первое появление Ксении Собчак вообще на подмостках оппозиционной сцены – это 24 декабря 2011 года, когда, взявшись ниоткуда, просто не имея никакой за собой истории, как бы, работы в оппозиционных кругах, не замечены ни в какой фронте, даже самой такой как бы безобидной по отношению к власти, Ксения Собчак заявила со сцены: надо не валить власть, а влиять. И этот же месседж на двух языках, в основном, кстати, на английском, так как она сейчас в основном рассказывает о своих политических концепциях за рубежом, она озвучивает и в 2017 году.
Но, с другой стороны, она говорит о том, что она ввела в дискуссионное поле то, что раньше там закрикивалось, зашикивалось, ну, тема Украины, тема там. Это теперь звучит там, где раньше не звучало.
Не она ввела, а ей разрешили ввести. И понятно, что у Собчак есть карт-бланш. По большому счету, Собчак работает опять на той территории, на которой ей нужно набрать необходимые очки, потому что у нее есть, на мой взгляд, довольно очевидная стратегическая задача. Выходит за рамки 18 марта. Это на самом деле работа на западную аудиторию, потому что на сегодняшний день главной угрозой стабильности режима в России являются санкции. И здесь режим на самом деле не имеет на сегодняшний день адекватных спикеров, которые могли бы на Западе доказывать то, что это на самом деле режим, который вполне может эволюционировать в какую-то правильную сторону.
Профессор МГИМО Валерий Соловей склонен полагать, что часть электората Навального может отдать свои голоса за Ксению Собчак.
Я думаю, что после 10 января, когда станет окончательно понятно, что Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах, и закончатся новогодние праздники, ему придется пойти на какие-то акции протеста. Я не знаю, насколько они окажутся масштабными, успешными, не уверен. Потому что, с моей точки зрения, успешными оказываются те акции, которые, даже если не выглядят спонтанными, на самом деле тщательно готовятся. Это первое. И второе, да, он призовет к бойкоту. Безусловно, к бойкоту выборов после этих акций протеста, но я не верю в успех бойкота. Собчак компенсирует Навального. Она должна выступить в федеральном публичном пространстве, медийном пространстве. И она даже получила карт-бланш, поскольку популярность Навального снижается не так быстро, как хотелось бы в администрации президента. Второе, она должна перетянуть на свою сторону как раз часть тех, кто бы участвовал в бойкоте выборов и поддержал бы протест Навального. Молодых людей, которые, насколько я знаю, по социологии, в случае отсутствия Навального, готовы проголосовать за Собчак.
На этой неделе завершил работу 11-й международный фестиваль Art Dog Fest. Это большой ежегодный смотр документального кино в России. И главный его критерий тот, что фильм имеет отношение к нашей стране и к нашим людям. Виталий Манский, режиссер-документалист, президент Art Dog Fest.
Самый прямой путь попадания в программу – это произвести впечатление. Но иногда мы включаем в программу фильмы, которые нас потрясают какими-то не только парадоксальными, но в чем-то даже радикальными и категорически находящимися в противоречии с нашим ощущением, взглядами. У нас в том числе, например, есть программа, которая называется «Парадокс», где мы вообще представляем фильмы, с которыми вот на уровне гражданской что ли позиции или эстетической позиции мы категорически не согласны. То есть мы в том числе, конечно, ставим картины, которые призваны вызывать дискуссию, и мы считаем, что дискуссия в цивилизованном пространстве фестивального показа – это то, что крайне необходимо российскому обществу сегодня, здесь и сейчас. И очень жаль, что вместо нормального, спокойного, цивилизованного диалога нам предлагают совершенно иную повестку дня люди, которые да и фильмы, кстати, не смотрят.
Режиссер ведет речь о вызовах, полученных организаторами и участниками фестиваля. От ворвавшейся толпы протестантов в зал кинотеатра «Октябрьский» и разбрызгавших там едкую жидкость, до прокурорской проверки на экстремизм одного из фильмов, кстати, не показанных на фестивале. Репортаж Андрея Ежова.
Проверить на соответствие российскому законодательству ленту об украинских военнослужащих, сражающихся в зоне АТО, потребовал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Запрос в Генпрокуратуру депутат направил еще в конце ноября, и вот сегодня надзорное ведомство решило принять меры. Толстой же в своей жалобе указал, что режиссер фильма «Война ради мира» Евгений Титаренко ранее служил добровольцем в одном из батальонов, входивших в правый сектор, запрещенный в России.
С учетом того, что показ фильма «Война ради мира» не состоялся, решение о его проверке кажется странным его президенту Виталию Манскому. Россия, между тем, постоянно показывает, что чиновники не должны вмешиваться в дискуссию. Об этом говорил, в частности, премьер Дмитрий Медведев.
Очевидно, что узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе, он просто недопустим.
Эта постановка в большом по уровню общественного внимания беспрецедентна. О празднике искусства, случившемся в минувшие выходные, писали и говорили все СМИ. Цитирую, к примеру, статью в газете «Ру». По накалу скандальных страстей атмосфера вокруг Нуреева тянет на голливудский блокбастер. И не только потому, что режиссер-постановщик балета Кирилл Серебренников, успевший, к счастью, поставить Нуреева целиком, сегодня сидит под домашним арестом, лишенный возможности работать и даже присутствовать на премьере. Спектакль сейчас выпустили без него. Нынешняя премьера после ареста Серебренникова широкой публикой воспринимается как акция в его поддержку, хотел ли этого театр или нет. Крики «Браво, Кирилл!» на аплодисменты, хочется думать, будут режиссером услышаны. Хочу вам предложить репортаж корреспондентам канала «Культура» прямо с места событий, стен Большого, Флерковского и Ворошиловой.
Можно расценивать это событие как победу искусства над неотменимыми обстоятельствами. И как победу Большого театра, который этими обстоятельствами был поначалу обескуражен, но смог их преодолеть.
Разгоревшиеся страсти вокруг балета только подогрели любопытство публики на премьере в Большом. Артисты, режиссеры, галеристы, хореограф Юрий Посохов в напряжении. Никаких интервью ни до, ни после. Команда постановщиков воплотила все идеи Кирилла Серебренникова, автора либретто и сценографии. Личность Нуреева, показанная через призму времени, придала спектаклю многомерность, вывела за рамки балетного жанра. На сцене артисты балета, хор, певцы и даже рабочие сцены, которые делают перестановки на глазах у зрителей. Мультижанровость – новая форма для Большого, который рискнул дважды войти в одну и ту же реку. Такого балета никогда не было в репертуаре театра. Откровение для труппы и для зрителей.
Нуреев и в этот раз поднял зал, теперь уже Большого театра, возможно, единственного, где он никогда не танцевал. Постановку называют спектаклем 21 века. Нуреева уже сейчас хотят видеть на многих фестивалях. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.